15 часов московское время. Всем добрый день. Это «Живой гвоздь». Нас можно слушать и на Эхе с помощью приложения или на сайте, если у кого-то проблемы по понятным причинам с YouTube до сих пор возникают. Я Айдар Ахмадиев, и сегодня персонально ваш политолог из Берлина Алекс Юсупов. Алекс, рад вас видеть.
Приветствую. Салют.
Да, но тема у нас сегодня, по-моему, очевидная, да, и все вокруг нее — это президентские выборы в Соединенных Штатах. Вот давайте посмотрим, как сейчас выглядит, да, распределение голосов. Это скрин с сайта New York Times газеты. 277 голосов выборщиков у Трампа и 224 у Камалы Харрис. Чуть не сказал, у Хиллари Клинтон как-то вот с тех еще времен. Флешбеки такие поступают, да. Вы знаете, практически 5 миллионов голосов у Трампа больше на 5 миллионов, да, чего не было, кстати, в случае с Хиллари Клинтон. И как-то, честно говоря, ожидать победы Дональда Трампа, наверное, можно было, но не такой разгромный. Что вообще случилось?
Ну, она, конечно, ошеломительная. Там, я сразу сделал оговорку, что я не американист и не специалист по этой политической системе, довольно специфической, и по этому обществу довольно дисфункциональному и сложному. То есть, чем дольше мы живем с Дональдом Трампом как главным героем мировой политики, вообще уже 8 лет вместе живем. Да? То есть, кажется, что вот оно все новое-новое, на самом-то деле скоро десятилетие. И теперь еще и дольше будем с ним жить. Тем не менее, все это понятно, но был такой миф, в том числе в политических кругах Берлине, что если бы не вот это сложное, искажающее волеизъявление американской системы, то всегда бы выиграли демократы просто потому, что более населенные штаты, более склонны быть восприимчивыми к их политике, к их предложению там, обновления медицинской системы, разных распределительных социальных программ. А оказывается, нет, потому что Трамп выигрывает не просто из-за каприза избирательной системы, а математически большинством. И надо с этим мириться, что это был миф.
Ну да, да, вот, пожалуйста, демократия, да. Это правда так, но вы знаете, вот 8 лет, действительно, срок-то огромный, и я тут вспомнил кадры к последней встрече Барака Обамы и Ангелы Меркель еще на тот момент, как она провожала Обаму и встречала Трампа, и там, по-моему, ей это не особо нравилось, да, что, собственно, приходит Трамп. Чего сейчас ожидать? Вот давайте посмотрим с точки зрения американо-европейских отношений, да, на последствия вот этого решения американского народа, чем это все обернется.
Да, те кадры. И, кстати, вы, может, помните, что после ухода Обамы ее провозгласили некоторые ведущие медиа, американские лидеры свободного мира. Дескать, вот американский президент сменился на человека, который далеко не разделяет ценности Старого Запада с его институтами, с его траекторией. А кто у нас теперь? Шарль Мишель, глава Европейского Совета. То есть другой момент, да, параллели с Хиллари Клинтон, параллели с тем выбором есть, но они такие реминисценции, конечно, все поменялось, и у нас, наверное, с европейской точки зрения главное отличие заключается в том, что в этот раз все выглядит так, что Трамп приходит подготовленным, в том числе обученным опытом своей первой администрации и теми административными преградами, которые стояли на пути реализации его планов и задумок, а теперь-то он помнит, как это было, и как важна кадровая политика, и что нужно делать вначале. Не говоря уже о том, что у нас еще и Сенат, видимо, будет республиканский, а если еще и палата, как по-русски, палата представителей, да, будет тоже республиканской, то у него будет в определенном смысле супербольшинство, я думаю, что мы очень быстро увидим то, что он хочет сделать. То есть теперь симметрия другая. У Европы тогда была тормозящая повестка переждать 4 года, а у Трампа была какая-то неподготовленность, а теперь у нас наоборот. Он приходит с планом, а я не могу ответственно заявлять, что в том же Берлине есть полноценный план. Да, там налаживались контакты уже в 23-м году, просто с пониманием того, что есть реалистичный сценарий от власти, то есть контакты существуют, да, какие-то сценарии рассматривались, но это не, я не могу назвать полноценным планом. Все-таки европейская и немецкая политика во многих вопросах, по Ближнему Востоку, по Украине, по торговым конфликтам с Китаем и противоречиям США, по современным технологиям, по регулированию цифровых гигантов, это все выстраивалось на такой зыбкое понимание, что, ну, может быть, продолжится курс, который заложил Джо Байден, и будет понятно, что с этим делать. А теперь этого все непонятно. То есть я боюсь, что подготовка была, но это не значит, что есть план действий. А это, конечно, все ставит под некий вопрос. И второй сюжет, который существует, заключается в том, что вот эта надежда на то, что все продолжится то, как раньше, затмевала собой тот факт, что Джо Байден был последним заинтересованным в Европе трансатлантическим президентом старой формации. Просто за счет того поколения политиков, к которому он относился, когда он был сформирован, с какими ценностями союза между США и старой Европой, в первую очередь, он стал президентом и вице-президентом до этого. Это просто уже не будет. То есть уже не будет, даже если бы выиграли демократы, чего не случилось, не было бы вот того старого образа, что в Белом доме, если в Белом доме демократ, то это хороший союзник европейцев. Это прошло. Соединенные Штаты готовятся к своему большому системному конфликту с Китаем, и Европа для них все больше приобретает периферийный характер, и это видно в том числе по уровню бюрократов, с которыми общаешься из Вашингтона. Они уже карьеры делали в эпоху, когда Америка вела войны на Ближнем Востоке, когда она готовилась к конфронтации в Восточной Азии, когда технологические решения типа зеленого экономики и там, космоса, атомной энергии, все это уже шло совершенно другим темпом и трендом, как в Европе. Поэтому мы же довольно далеко друг от друга уже ушли. То есть говорить о том, что есть коллективный Запад, любимый термин российских государственных СМИ, это очень большое упрощение. Его во многом нет. Ну и последнее. Все боятся, что приход Трампа будет означать изоляционизм. Я думаю, что это ошибочное представление о том, что он хочет реализовывать. Насколько я понимаю, в том числе разговоры коллег о том, как будет себя вести Вашингтон, это будет Америка, которая в первую очередь будет заниматься своими интересами. И в определенные моменты свои интересы будет проще реализовывать вне привычных институтов, даже если это НАТО. Да? То есть если НАТО — это перчатка, а американские интересы — это тот кулак, та рука, которая в эту перчатку может входить и ей что-то делать, то, возможно, усилятся и участятся те ситуации, в которых Соединенные Штаты будут действовать без институтов, без союзников напрямую. И это тоже для Европы большой шок, потому что, конечно, когда европейцы вместе, им проще формулировать совместные интересы, находить совместные позиции. А если они будут вести отношения двусторонние, каждый по отдельности с Вашингтоном, что, скорее всего, будет удобно Трампу с его транзакциональным подходом к отношениям, они всегда будут слабее. И эти отношения будут однозначны по своей асимметрии. Вот к этому это на нас надвигается.
Это правда, да. Вот я несколько пунктов выписал. Да, вы правильно отметили, что и парламент американский, обе палаты, они красные, республиканские, скорее всего, будут. Но еще и Верховный суд, да. Помните, во время первого срока Дональд Трамп назначил туда пару судей, по-моему, не помню уже точно сколько, и там сейчас такой перевес в сторону тоже республиканской точки зрения, так скажем, если это, конечно, можно применимо к суду, да. Что вот касается сотрудничества с Европой, если Европа, как вы говорите, становится периферией. Вы имеете в виду именно экономическую часть или вообще все? Вот, например, военную. Это же тоже это отдельное что-то, наверное, от экономической.
А периферии в смысле политического веса. То есть, если политика Соединенных Штатов долгие годы характеризовывалась как инклюзивная, то есть американцы воспринимали частью своих интересов выслушивать и принимать во внимание партикулярные отдельные интересы, страхи, заботы разных партнеров, в том числе на европейском континенте, которые друг от друга сильно могут отличаться, потому что там интересы Португалии от Литвы и от Великобритании до Румынии сильно отличаются. И был этот раскол на старую большую Европу концептуальный, да, где новые европейцы на Востоке хотели больше прямой безопасности, не верили в то, что европейцы сами могут себя защищать. Старые европейцы хотели в первую очередь рыночных отношений, потому что, конечно, для них американский рынок был принципиальным. Вот эти вещи будут уходить. То есть Европа перестает быть той частью мира, на которую в Вашингтоне будут обращать приоритетное внимание. Да, и есть эта знаменитая присказка, которую уже многие цитировали, начиная с 22 года, что Россия — это ураган, а Китай — это изменение климата, да, то есть Россия — это плохая погода, а Китай — это изменение климата, чтобы дать какую-то зрительную картинку разницы в приоритетах. Китай бросает перчатку, вызывая самую сильную державу на планете прямую конкуренцию и имеет на это материальные, экономические, технологические, популяционные, военные ресурсы. Россия причиняет очень серьезные проблемы, но не является системным противником. И в результате даже такая война, как Россия-Украинская, скорее в Новом Вашингтоне может восприниматься как регионально, а не как общесистемно, как один из многочисленных конфликтов, в которых американцам надо участвовать, потому что они глобальный гегемон, если они будут придерживаться такой позиции.
Но все-таки
Вот,
Дональд
и это,
Трамп,
да.
да, у него такая была особая позиция в отношении российско-украинской войны. Помните, он говорил, что завершит ее спустя в течение суток после того, как его изберут, даже до инаугурации. И вот
Да.
я веду отчет, не
Да.
знаю, получится или нет. Как вы думаете? Ну, это, конечно, звучит как-то, ну, мягко говоря, смело, да?
Ну, смотрите, он приходит с позиции человека, уничтожающего старые институты, потому что он считает, что история на его стороне, и не Организация Объединенных Наций, не институты классической дипломатии, не ОБСЕ, не какие-то другие платформы. То есть все то, в чем мы жили с конца либо Второй мировой, либо там с хельсинских договоренностей, это с его точки зрения бессмысленные старые процессы институты. И во многом он опирается на общий сантимент. Это же не его какое-то уникальное понимание, что ООН не в состоянии решать все конфликты, или даже большинство, что не получилось в Европе построить общую систему безопасности. Она сколлапсировала в какой-то момент из-за российской внешней политики и неспособности найти общую деноминацию. И цену за это платят малые страны между Западом и Россией. Он относится к этому без груза, поскольку он эту систему не строил, он за нее не агитировал, он смотрит на нее, в кавычках, с нейтральной стороны, он говорит, это все не работает. Работает транзакциональная прямая договоренность. Да? И в этом смысле, наверное, мы увидим такие попытки. И это конфликт с европейским представлением о том, что институт имеет ценность, процесс имеет ценность. И даже если он не приводит к быстрым, долгосрочным, относительно дешевым и убедительным результатам, он лучше, чем неинституциональный договорняк. Потому что неинституциональный договорняк основывается на людях. Вот. И это будет такой достаточно принципиальный вопрос о том, что из этих двух философий лучше передает национальные интересы. Лидер, который отметает наследие институциональной дипломатии, едет договариваться напрямую, либо же все-таки понимание того, что институты имеют... В чем смысл института или форума, или площадки? Он делает поведение в будущем понятным. То есть, если вы вступаете в какой-то клуб и действуете по его правилам, то другие члены клуба начинают привыкать к тому, что от вас можно ожидать вот таких, такого-то поведения. Вы будете в конфликте, да, так вести, если у вас все хорошо, так вести. Ваши слова нужно оценивать вот так. То есть, это же функция, понижающая риски спонтанного, непонятного, непрозрачного поведения. А авторитарный лидерский стиль правления, который мы в том числе видели от Дональда Трампа, он повышает риски непрозрачности. Он, наоборот, построен на том, чтобы мы не могли с вами угадать, каков будет следующий шаг, а имеет ли он, а говорит ли он то, что он действительно собирается делать, или он говорит это для того, чтобы изменить наше с вами как бы ожидание от происходящего, может быть, запугать нас, может быть, наоборот, подтолкнуть к чему-то. То есть мы цивилизационно, конечно, уходим на целую главу назад, когда лидерская политика совершенно спокойно национальные интересы реализует, в том числе через полуобман, через прямые договоренности, через спонтанное изменение позиции, которое может произойти от одной встречи к следующей. А институт — это было про то, про техническое успокоение международных отношений тем, что есть процедуры, секретариаты, комитеты, договоренности, договора, но Трампу помогает то, что они стали все меньше работать. И в этом смысле он, как уничтожитель старого мира, выглядит таким, ну, фаворитом текущего момента.
Это, да, это очень точно. А, Алекс, а вам, у вас нет ощущения, что вот этого не хватало, вот этого старого чего-то, прямых отношений без институтов, без этих процессов бюрократических, действительно, не гибких абсолютно? А вот так, я уж скажу знакомой фразой, да, сильной руки, извините меня за это, но вот действительно, такого человека, который придет, стукнет по столу и скажет, ну, достаточно.
Ну, конечно, такая кухонная психология зачастую приводит нас к такому диагнозу, что вот на самом деле не хватает, ну, назовем это диссоционизмом, да, решительностью как принцип. То есть вот есть решение, а не процесс, и решение важнее процесса. Проблема с процессами, в том числе с бюрократическими, институциональными, что они не всегда приводят к решению. Да? Но они придуманы в международной политике, чтобы участие в процессе понижало конфликт. Тот факт, что у вас есть место за столом, скорее всего, понижает риски войны. Вот так вот прям совсем, если упростить. Да? Но действительно, если это все не работает, то бессмысленное нахождение за этим самым столом, будь это ООНовский стол, будь это ОБСЕшный стол, будь это какой-то третий стол, может привести к тому, что определенные игроки, определенные страны посчитают, что это не отвечает их интересам, им проще решать свои конкретные проблемы силовым решением, быстрым, внезапным, не стесняющимся рисков, да, потому что институт всегда означает не любовь рисков, он отодвигает риски подальше, и в том числе не чурающейся силы. А сила как институт международной политики, точнее, как инструмент международной политики, его ООН-то и пытается как-то запаковать в такую клетку и сказать, нет, политическое насилие допустимо только вот в этих случаях и только с санкцией таких-то и таких органов. Ну, помните 20-й год, азербайджано-армянский военный конфликт, еще до финального разрешения Карабахского конфликта позже, он прошел довольно незаметно, а это во многом в аналитических кругах считалось как первое доказательство того, что, оказывается, в современной Европе, а это две европейские страны, можно разрешить поколенческого размера территориальный конфликт силовым путем, и все как бы скажут, ну, окей. Да,
Ну,
и...
выразить беспокойство, да, как обычно,
Да, нет,
все.
выразить беспокойство, посмотрят на периферийность, то есть тут уже с Брюсселя, берлинской перспективы это периферийность, скажут, ну, окей, это исключение из правил. Но они накапливаются. Получается, у нас Крым, исключение из правила, Республика Сербская, исключение из правила, Карабах, исключение из правила, ну, институты работают. Ну вот, а Трамп может доказать своим лидерским подходом, что и восхитить, точнее, скажем так, воодушевить все большее количество политических лидеров других стран, попробовать реализовывать свои интересы решениями, диссоциационизмом, да, то есть вот таким силовым путем. И это пугает, потому что, как с любым перегибом, может быть, вы правы, что институты стали слишком забюрократизированными, перестали решать проблемы, у них возникли собственные интересы. Это все так. И социология, там, да, законы Паркинсона, известного историка, который изучал бюрократию, говорят о том, что любая бюрократия не может не превращаться в все более бюрократизированную бюрократию. Она всегда растет. Ее нужно периодически, как джунгли, которые начинают там заполнять собой опушку, их надо постоянно убирать, иначе это все когда-то приведет в полный паралич. Это так. Но является ли обратный перегиб, и не произойдет ли обратный перегиб, и не является ли он более опасным, потому что риски конфликтов военных в ситуации, когда мы станем хуже понимать, в чем план противника или там нашего контрагента? Мы станем меньше понимать, является ли что-то блефом или настоящей угрозой. Мы станем хуже, иметь меньше возможностей остановить конфликт на ранней стадии, чтобы все-таки сесть за стол переговоров. Это все непонятно. И поэтому так вот открыто дать прогноз и сказать, нет, все будет лучше, потому что настала эпоха мужских прямых лидерских отношений, это может удовлетворять какую-то внутреннюю купонно-психологическую потребность, которая у меня тоже может быть. Но с точки зрения международных отношений совершенно не очевидно, что это хорошее развитие, мне кажется, очень опасно.
Ну, а Соединенные Штаты в последние годы, когда Дональд Трамп, ну, до сих пор президент, да, вот во время его правления, неужели они были встроены полностью в эти процессы? Это же тоже страна, которая пыталась и другими путями добиться своих целей, в
Нет,
обход.
конечно, Соединенные Штаты одновременно и фундамент институциональной системы мира, что финансовый, что ООНовский, там, что НАТО. И одновременно вообще все международные институты могут работать только настолько хорошо, насколько им позволяют работать их членские государства. Да? То есть Европейский Союз — это единственная в мире структура, которая забрала суверенитет от национального государства на более высокий уровень. Больше таких примеров нет. Это значит, что любая организация может делать только столько, сколько ей учреждающий ее член отдает пространство. Вот поводок отпустили настолько, то можете делать вот так. А у такой глобально оперирующей державы, как США, везде есть интересы, которые могут вступать в конфликт друг с другом. Да, и там, посмотрите, вся история афганского конфликта, который я там подробно занимался, потому что я работал там, либо в Афганистане длительное время, она показывает, что разные конфликтующие друг с другом интересы могут в итоге, а у американцев был сначала интерес быстрого разрешения афганской интервенции в 2001, месть, поимка террористов и так далее. Потом возник Ирак, внимание переключилось. Потом возникли особые отношения с Саудовской Аравией. Потом туда включились интересы конфликта между Пакистаном и Индией. А ситуация в Афганистане из-за того, что она была встроена в эту систему интересов, все ухудшалось, 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 все закончилось полноценным коллапсом, да, в 2021 году. Кстати, возможно, еще одним лишним доказательством для Москвы и российских аналитиков, что ну, есть у нас такой тезис, что они переоценили усталость США военную и бюрократическую, им показалось, что этот выход из Афганистана напоминает советский выход из Афганистана, и поэтому 22-й год — это хороший год для силового решения Украины. Возвращаясь к вашему вопросу, нет, американцы не являются силой добра, которые везде строят институты и следуют их правилам. В любом случае, они как минимум в равных долях эти же институты блокируют, недофинансируют, сталкиваются со своими другими интересами. Это все тоже было, безусловно.
Да, вот, кстати, о продвижении своих интересов через силу. Генсек НАТО как раз сегодня, вот совсем недавно, сказал, что ждет возможности поработать с Трампом, цитирую, «для продвижения мира через силу». Это что, это попытка вот, ну, помните его высказывание Дональда Трампа по поводу Североатлантического альянса, что, значит, он не готов там поддерживать такие тесные связи с европейскими союзниками, если они не вкладываются в этот альянс достаточно?
Да, это позиция национального эгоизма, которую выражает Трамп, что любое институциональное коллективное мероприятие, любой институт должен доказать свою полезность перед тем, как Трамп будет готов им пользоваться. Видимо, это такая реакция, то есть то, что говорит генсек ООН, это такая реакция на эту позицию. Ну, генсеки, что ООН, что НАТО, это функции, да, они гораздо менее самостоятельно, чем лидеры правительств стран, поэтому от них ничего другого я бы не ожидал, как именно попытки доказать продолжающуюся полезность своих институтов. Рутте тоже уже написал письмо, что он рад продолжить сотрудничество с Трампом и так далее и тому подобное. А что еще? Это их работа. Их работа — убедить главного поставщика денег, военной силы, бюрократического ресурса и международного репутации, убедить в продолжении пользоваться вот этими перчатками. Ну, вернусь к моей метафоре, что если ООН — это перчатка и НАТО — это перчатка, то они пытаются уговорить Соединенные Штаты пользоваться ими чаще, чем не пользоваться ими. Это понятная логика. Увенчается ли она успехом или нет, я не уверен. Особенно ООН, мне кажется, в глазах. Ну, посмотрим, кто будет госсекретарем, посмотрим, кто туда придет. Если это будет тот же Ричард Гринелл, на которого мы в Берлине успели посмотреть, когда он был послом от Вашингтона в Германии. Тоже подобной же формации человек, не из системы, извне, с определенным пренебрежением дипломатическим традициям, тому, как это делается всегда. Это же не должно быть плохо, да, вот в частном бизнесе есть же тоже такая ценность, что изредка нужно сотрясение, да, нужна дисрупция, всегда должен приходить кто-то, кто плюет на то, как было раньше, потому что это не является залогом успеха. Но в политике и в дипломатии другие процессы, это не бизнес-процессы. И вот Ричард Гранелл, который именно с такими амбициями пришел в европейскую дипломатию от Вашингтона и был послом, он был послом в Берлине, потом был спецпредставителем на Балкане, на Балканах, и он показал, как это может выглядеть. И это означает вполне себе откровенные асимметричные отношения, где Вашингтон не чурается диктовать интересы. Уже не тратит время на не просто даже на обертку, а даже на попытку понять своего визави европейского, чтобы найти что-то, что устраивало бы обе стороны. Возможно, оно не будет идеальной реализацией американского интереса, но оно не станет проигрышной ситуацией для европейского партнера. Да. А когда Гринелл был в Берлине, его позиция выглядела как позиция игры в нулевую сумму. Вот есть пирог, его можно распределить только между тобой и мной, и я собираюсь забрать себе все. И ты не сможешь меня убедить какими-то аргументами в том, чтобы я с тобой поделился. Да? То есть это отказ от практики коллективного нахождения неидеального, неполноценного национального интереса для США, а такого, где США делится, в том числе отказывается от каких-то своих претензий. Ну, вот финансирование НАТО долгие годы было такой темой, да, которую не только Трамп ее поднимал, Обама тоже поднимал, что европейцы должны платить больше. Но всегда было ощущение, что Соединенные Штаты понимают, что они получают из альянса с европейцами больше, чем можно выразить процентными соотношениями бюджетных вливаний. Они получают легитимность, да, потому что вот коалиция, да, даже в таком предприятии, как Ирак, которая в итоге иракская инвазия, вторжение, которое в итоге оказалось нелегальным и необоснованным, и основанным на манипуляциях, да, или на ошибках, они получают легитимность. Когда ты действуешь с альянсом, это более приемлемо выглядит в мире, чем если ты действуешь один. Ты получаешь разделение труда. Ты можешь большую часть твоей логистики, например, большую часть африканских операций Пентагона идет через Штутгарт и через Германию. В Германии осталось больше там, 180 военных объектов со времен полноценной оккупации. после Второй мировой, и ты тоже получаешь их, можешь ими пользоваться, и можешь рассчитывать на понимание страны, тебя принимающей. Это все вещи, которые невозможно выразить вот в этих 2%, потому что они помягче, да. И Гринелл, и Трамп, судя по всему, совершенно не интересованы вот в таком общем подходе. Они хотят реальную, выражаемую цифрами, выгоду, а не какую-то общность интересов или какую-то общность Запада. То есть это, по сути, деконструкция Запада изнутри. Вот если называть вещи своими именами, это будет для европейцев шок того, что они не готовы к такой политической культуре.
Алекс, а давайте попробуем по пунктам, если можно, что потеряет Евросоюз и конкретно Германия, да, все-таки вы специалисты по Германии, да,
Да.
что потеряет, вот прям можно с цифрами или там просто обозначить именно в каких сферах эти потери
Ну,
будут?
да, я даже по Евросоюзу я даже не берусь полноценно говорить. Напомню только зрителям, слушателям, слушательницам, что некоторое время назад, несколько недель назад, вышел большой европейский отчет о конкурентоспособности европейских экономик в целом, и он называл вещи своими именами, а именно, что европейские экономики в мировом контексте находятся под множественным давлением. То есть вот старая идея, что в Европе нет ресурсов, но там есть мозги и технологии, и некоторое производство, закрытое патентами, защищенное авторскими правами, и там ВТО, и торговыми договорами. И как бы разделение труда будет таким, что где-то на Востоке, будь это Китай, будь это Вьетнам, будь это там Южная Корея, находится производство, а инженерия, дизайн, корпоративные концерны, headquarters находятся в Европе, что это перестает работать, потому что тот же Китай в состоянии выстроить полную цепочку производственную от ресурса до дизайна и продажи финальной, да? И уже нет разделения труда, где был такой взаимовыгодный рост, который был в 90-х, 2000-х, а все поменялось. Европейская модель уже не работает. Параллельно к этому американцы уже до Байдена, но с Байденом наиболее очевидно, стали закрывать свои рынки, по сути, возвращаясь к некой форме субсидированного государством протекционизма. Да? То есть вводить таможенные пошлины, придумывать привилегированные условия для своих предприятий и союзнических, там, британских, например, да? И каких-то еще. А для вот немецкого автопрома это означало, что внезапно он начинает терять конкурентоспособность, потому что его перестают в такой же мере пускает на американский рынок, как это было раньше. Да, раньше еще была какая-то идея о возможном в будущем зоне свободной торговли, которая сшила бы, ну, предфинально американский и европейский рынок. Теперь с граничащей с уверенностью и точностью можно сказать, что, наверное, такой не будет никогда, потому что Вашингтон понял, что его потерянная за десятилетия последняя промышленная база в эпоху начинающейся технологической революции в сторону зеленых технологий, электричества, дигитализации, искусственного интеллекта, что ее на время ближайшего противостояния с Китаем надо закрывать. Да? И поэтому интересы европейцев и их экономики уже не являются первоочередными для Вашингтона, и это все началось еще при Джо Байдене. Ну вот, из этого протекают конкретные проблемы. Будет ли возвращение, будет ли обострение, по сути, торговых противостояний, которые Германию с ее автопромом. Германия — это все еще экономика автопрома, причем автопрома конкретного, а именно автопрома двигателя внутреннего сгорания. Его в Германии придумали, и это стало абсолютным фундаментом богатства и благосостояния и рабочего класса, и среднего класса, и крупных предприятий. Там Volkswagen не откуда-то крупнейший автоконцерн в мире. Это все происходит именно из, по сути, фиксации на этой одной технологии. Но это означало, что немецкий автопром прозевал конкурентную точку, в которую он мог бы вложиться в производство электродвигателей и всей этой промышленности, теперь выглядит довольно слабо. Потому что, с одной стороны, Китай начинает заваливать Европу своей продукцией, у него есть перепроизводство, она дешевая. То есть до сих пор ни один немецкий бренд не в состоянии предложить вам, если вы обычный среднестатистический представитель среднего класса, электрокар дешевле 30 тысяч евро. А Китай в состоянии. Все. И внезапно Volkswagen, который создавался с названием «народная машина» именно для того, чтобы быть массовым автомобильным продуктом, выглядит как такая элитная марка, с которой совершенно непонятно, зачем она нужна человеку, сегодня, который воспитывает семью, смотрит на инфляцию, на цены, беспокоится о будущем, просто покупает нормальную, хорошую, красиво выглядящую китайскую машину. Ну вот, соответственно, с той стороны вот этот грозовой фронт. А если с американской он обострится еще больше, то системный, начинающийся системный кризис немецкой промышленности обострится еще больше. И это не говоря уже о том, что есть риск даже торговых санкций. Да? То есть Дональд Трамп во время своей первой администрации открытым текстом говорил, что он готов санкционировать Германию, потому что она-то как раз не учитывает интересы американского потребителя, субвенционирует свою промышленность. То есть тот язык, которым немцы пытаются отбиться от китайского автопрома, американцы используют, чтобы отбиться от немецкого автопрома. И учитывая, что у Илона Маска есть некая перспектива не просто остаться влиятельным человеком, а вообще даже в кабинет попасть, в администрацию, то риск того, что начнутся заградительные технологичные санкции вражеские к немецкой промышленности, это очень большой риск, это, наверное, основной риск.
Хорошо, давай себе представим плохой сценарий. Будем от этого отталкиваться. Что ждет тогда Германию?
Германию ждет... Ну, это возвращает нас несколько к внутреннемецкой перспективе. Германия после финансовых кризисов, начавшихся в 2008 году, сначала банковский, потом бюджетный, финансовый, общий европейский финансовый кризис, посчитала, что было бы правильным на уровне конституционного права закрепить так называемый долговой тормоз, то есть правила, ограничивающие возможности правительства брать деньги в долг. И в комбинации с тем, что за длинные меркелевские годы, 16 лет, и, кстати, ее мемуары вот-вот выйдут, осталось 3 недели, мы уже сегодня с вами ее вспоминали, посмотрим, что она там напишет про ее сосуществование с Трампом во время его первого президентства. Но она во многом запомнится, это понятно уже сейчас, как канцлер, которая выглядела канцлером стабильности и при этом упустила момент для фундаментальных реформ Германии. В первую очередь речь идет об инвестициях, в общественную инфраструктуру, на которой должна жить и расти экономика, начиная от железной дороги, то есть немецкая железная дорога – это уже притча во языцах, она выглядит как, не знаю, как выглядела британская после Тэтчер, то есть количество дефектов, поломок, неработающих сообщений. Швейцария отказывается запускать немецкие поезда к себе в определенных ситуациях, потому что они сбивают ее точный график сообщения, то есть большой глубокий инфраструктурный кризис. То же самое у нас с мостами. Недавно было обрушение моста в Дрездене, слава богу, никто не пострадал, потому что это было ночью, но это был такой звоночек того, что есть целое поколение инфраструктурных объектов, мостов, автобановых туннелей, эстакад, которые не вкладывались, те деньги, которые должны были вкладываться, потому что вот в эти десятилетия финансовой и фискальной дисциплины без новых долгов Германия, соответственно, не вкладывалась в них из государственного бюджета. И есть подсчеты, что нам не хватает 60-70 миллиардов недовложенных инвестиций просто наши сети. Туда относится и интернет. Если вы знаете, или жили, или путешествовали по Германии, вы поймете, что переезжайте в Польшу, и там все замечательно с интернетом, а в Германии такое ощущение, что там 99-й год, там все зависит, вот, стоит антенна или нет, какая на ней скорость, в общем, все довольно сложно. Параллельно с этим было ощущение, что инвестиция — это такое дело, оно будет генерироваться через налоговые поступления, экономика росла, до 17-го года она росла вполне себе убедительно на фоне общей Европы. И сейчас у нас двойные щипцы. У нас все еще действует ограничение долгового тормоза в Конституции, то есть текущее правительство Шольца тоже не может брать долгов, и даже наоборот, оно должно сокращать бюджет из-за того, что Конституционный суд Германии посчитал всякие попытки как-то обойти этот долговой тормоз, он их разбил как недопустимые. Окей. А с другой стороны, экономика, которая должна генерировать налоговые поступления, в которых можно было что-то инвестировать, у нее кризис очевидный. Из-за конца российского газа, из-за инфляции, из-за нагрузки на инфраструктуры, в том числе и беженцами, и военными расходами, и всем остальным. К вашему вопросу, что предстоит Германии? Германии предстоит либо радикально измениться, чтобы перезапустить экономику, и за это ратует в том числе министр финансов Кристиан Линдер, руководитель либеральной партии. Он считает, что наступил тот исторический момент, когда Германия должна полностью поменяться. Она должна начать отказываться от десятилетий социального государства, закрывать программы, урезать пособия. заставлять людей работать, убирать вот эти страховые сетки, которые в Германии как в социальном государстве, а этот принцип тоже прописан в Конституции, подхватывают и человека, и предпринимателя, и семьи, у которых не все складывается в жизни, но из этого возникает самая большая графа расходов немецкого бюджета — это социалка, это 60 чем-то процентов. И туда же относится проблема пенсионной системы, общество стареет, и очевидное давление расходов на пенсионную систему, оно тоже вот в этих 60% тоже есть. А с другой стороны, у нас политики социал-демократы, и зеленые, и другие, и многие экономисты, которые говорят, нет-нет-нет, надо срочно отменять этот долговой тормоз, потому что вот эта многочисленная кризисность, миграционный, климатический, война в Украине, война на Ближнем Востоке, торговые конфликты с Китаем, надо сейчас отказаться от вот этой иллюзии, что можно все делать без долгов, и брать долги, и вкладывать их в нашу собственную инфраструктуру, чтобы на ней могла расти инновационная экономика. Вот этот спор, он сейчас накален настолько, что текущее правительство может развалиться именно по сути из-за этого спора, буквально сегодня. Это, собственно, нас в Германии занимает как минимум так же, как и думскроллинг из Америки. Вот посмотрим, ускорит ли избрание Трампа этот тренд. Возможно, да, а возможно, наоборот, скажется дисциплинирующим образом, и правящая коалиция Шольца поймет, что разваливаться сейчас было бы наименее выгодным и наименее правильным для страны моментом. Может быть, сегодня вечером уже узнаем.
Ну вот Олаф Шольц уже выступил с заявлением, поздравил, во-первых, Дональда Трампа с победой и сказал, что обе стороны выигрывают от трансатлантического партнерства. ЕС и США — это два одинаково крупных экономических региона, связанные с самыми тесными экономическими отношениями в мире. Вот он говорит, что мы останемся, Германия, то бишь, останется надежным партнером Соединенных Штатов. Ну это,
Что он еще может сказать?
ну да,
Давайте
да, не
подождем, что
скажешь с ним.
каким бы... Тут в этих отношениях важнее будет, что первый раз скажет Трамп в сторону Берлина, а не то, что, естественно, по долгу службы и дипломатическому протоколу должен сказать. То есть тут как раз никакой интриги интересного нет. Вот Ричард Гринелла, которого мы вспоминали, и который, возможно, станет, я опять же не знаю, насколько это точно, но вот его имя периодически возникает в разговоре, кто будет следующим госсекретарем в администрации Трампа. Вы помните вот всю эту сцену с собаками и кошками и их поеданием, которое Трамп использовал в одном из своих предвыборных выступлений? На это отреагировал немецкий МИД, да, в таком твите на Иксе, несколько юморном о том, что вот, мы хотели бы несколько точных данных рассказать о нашей торговле, о нашем экономическом партнерстве. Давайте не будем. И, кстати, мы кошек не едим, собак не едим. Это было хохма с точки зрения официального аккаунта немецкого МИДа, на нее отреагировал Ричард Гринелл словами, что мы хорошо запомним, что ваше вмешательство в наши выборы вот такими вот государственными структурами гораздо более вредно для нас, чем какое-то там российское или иранское. И мы это не только запомним, но мы вам и в свою очередь вернем это все в тот момент, когда придем к власти. Ну
Ничего
вот,
себе.
поэтому то, что говорит Шольц, не может не звучать так, как оно сейчас прозвучало, и это не играет, по сути, никакого.
Да, хорошо. Ну, давайте вот экономики немного отойдем, у нас мало времени, и про безопасность поговорим, потому что тоже очень важно, да. Какие последствия вы видите для НАТО, в первую очередь, если все-таки действительно Соединенные Штаты как-то сократят это сотрудничество? Готовы ли Германия и вообще страны Евросоюза построить какую-то собственную систему коллективной безопасности, есть ли у них для этого ресурсы?
Эти ресурсы есть. Если вот так вот просто задавать вопрос, были ли бы абстрактные ресурсы, чтобы двинуться по пути к европейскому суверенности, европейский суверенитет, это вот один шифр, то есть один сюжет. Иногда это называется стратегическая автономия. Во Франции в основном это так называется. Она называется европейский суверенитет. Американцы реагируют плохо, что на одну, что на другую формулировку. Они предпочитают формулировку «европейская колонна», то есть как бы внутри НАТО существует определенная сфера обязанностей и расходов, которые европейцы могут сделать приоритет. В их представлении, и тут я не берусь предсказывать, как это будет развиваться, в их представлении у европейцев, особенно на европейском театре, возможно, боевых действий, должны быть свои домашние задания, которые они должны быть в состоянии выполнять без американского участия. То есть, например, отражение агрессии на новом скандинавско-балтийском театре боевых действий, да, со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. У нас получается теперь сквозной, раньше было два разных театра, говорят, один сквозной театр. И вот многие специалисты американцы говорят, вот вам домашнее задание, дорогие европейцы, давайте вы в течение обозримом, то есть там в течение 5-6-7 лет, разовьете возможности полностью координировать друг друга, перебрасывать войска, взаимодействовать с Великобританией, которая тоже часть этого географического комплекса, и без американской координации, командования, участия заниматься сдерживанием российской угрозы. Это может быть выглядеть так, но это может выглядеть совсем иначе. Это может быть выглядеть тем, что Соединенные Штаты переосмыслят вот финансовые компоненты, скажут, нет, мы настаиваем на выполнении вот этого обязательства платить столько-то и столько-то, причем не обязательно в НАТО, можете платить напрямую. То есть в крайнем случае Трамп может сказать, вам хорошо под ядерным щитом сдерживания, который в Европе, да, он есть у французов, он есть у великобританцев, но понятно, что европейская стабильность, подпитывающая ощущение того, что российско-украинская война не может перерасти в российско-европейскую, это американский щит ядерного сдерживания. В крайнем случае он может найти ценник. Сказать, вот я ожидаю от вас вот таких расходов или даже вашего прямого участия в восточно-азиатском театре, там, где у Америки и находится основной интерес в противостоянии с Китаем. И если вы помните, это, может быть, не была такая большая новость международная, для Германии она была большая. Где-то 3-4 месяца назад один из немецких фрегатов пересек Тайваньский пролив, что всегда является в некотором смысле провокацией Тайской Народной Республики. Американцы делают регулярно, немцы военным кораблем это никогда не делали. И можно задать вопрос, а что может делать один немецкий фрегат, ну да, там корабль сопровождения в Тайваньском проливе. А он делает именно это. Он показывает готовность в случае чего, пусть даже не решающим, а более символическим вкладом, но участвовать в союзнических операциях там, которые очень далеко и от Украины, и от Израиля, и от Газа, и всего остального. То есть может получиться, что Белый дом затребует гораздо более существенного участия в таких историях. Все это закончится ценником, и это все будет означать, что вот эта немецкая ситуация, где эти деньги теоретически есть, но нужно решить, у кого их забрать. Это нужно делать либо через долги, у нас сейчас тупик, это можно делать через дополнительные налоги, а это ударит по среднему классу, который и так стонет. Или это можно делать как бы через инфляционный механизм, да, но это ударит по бизнесу и по всем сразу вместе. То есть по кому-то это точно ударит. Американский ценник за безопасность 100% ударит по кому-то. Но в руках немецких политиков есть возможность подготовить эту ситуацию и договориться о том, чтобы договориться со своим собственным обществом, со собственной страной, что было бы наиболее адекватным распределением вот этих нагрузок. Эпоха мирного дивиденда, когда Германия могла жить как у Христа за пазухой и не тратиться на оборону, ни на свою, ни на союзническую, она полностью прошла. Это эпоха тех 5000 шлемов, которые вначале министр Кристина Ламбрехт, социал-демократический министр обороны, отправить в Украину. Вот та Германия полностью закончилась, она не вернется.
А вам все-таки кажется, какой сценарий более выгодным для Германии?
Ну, я определяю немецкий интерес во многом в восстановлении или в построении настоящей дееспособности. То есть Германии было бы неплохо. Да, то есть есть, конечно, такое ощущение, что, может быть, это тот фитнес-тренер, который заставляет тебя заниматься тем, чем ты не хотел заниматься. Ну, такой очень упрощающая метафора. Поэтому я думаю, что комбинация реформы внутри, но при этом не убивающую немецкую... Понимаете, если вы начнете разделять и властвовать, то есть сталкивать интересами социальное государство и оборонку, то у вас принятие, мы же все-таки демократическая система, принятие этого курса на ремилитаризацию будет слабым и будет падать. И популистам будет все проще аргументировать против него. То есть вы не можете, по сути, отменить соцпособие и на это купить там 1000 танков «Леопард», потому что на следующих выборах к власти придет какая-нибудь левая популистка типа «Зарбанкнехт», и вы должны это учитывать. Соответственно, этот курс не может быть радикальным. И задача следующего и этого берлинского правительства доказать Вашингтону, что есть реальное желание реформировать Германию, но это не может быть вот так, потому что это скорее повысит шансы того, что внутренний немецкий популизм будет еще быстрее.
Алекс, вы знаете, мы тут с Машей Майер, с моей соведущей в «Утреннем развороте» как-то пытались понять, а вот, собственно, за те 4 года, которые Трамп был во власти, А что плохого он сделал? Да, такая у нас была постановка вопроса. А вот в контексте американо-европейских отношений, да, и даже отношений Вашингтона и Берлина, было ли что-то сделано такое, что действительно ударило по Германии, по Европе в целом?
Ну, во-первых, надо вспоминать санкции против, и в этом ирония исторического момента, американские санкции против немецких компаний, которые достраивали «Северный поток-2». То есть, кажется, если бы мы с вами вели этот разговор до 24 февраля, казалось бы, что это была бы одна история. Была бы история про то, как все поменялось, и никто себе никогда не мог представить, что Вашингтон решится на санкционирование союзника. Как это так? У нас в списке санкционных Иран, Россия и Германия. А теперь это кажется как раз-таки окрик, коррекция внутреннемецкой слепоты, которая заключалась в том, что «Северный поток-2» — это исключительно коммерческая история, она никак не связана с геополитикой, и это длинная ошибочная тень решений Шрёдера и Меркель, которую без американцев даже бы не удалось бы осознать. Его достроили же, да, вот, потом все началось с турбинами сначала, потом с прекращением поставок, а потом с диверсией. То есть это сложная история. Но здесь нужно судить не по эффекту. То есть тот факт, что Трамп был готов санкционировать Германию за дело, по сути, правильно, да, не означает, что готовность санкционировать Германию как таковая, что замечательно. Это во многом сотрясло представление о Союзе и, безусловно, подтолкнуло рейтинги и альтернативы для Германии, и новой популистской партии, которой тогда еще не было, но настроения уже были, как Зара Вагнер, а именно, что американские интересы и немецкие интересы — это две большие разницы. И это, безусловно, эффект Трампа. И это то... самовыполняющийся, как это по-русски, самовыполняющийся self-fulfilling prophecy, да, то есть как бы они разговором о том, что Германия вредит, Америка вредит Германии, создали ситуацию, в которой такие примеры можно засчитывать как доказательства. Вот смотрите, нас санкционировали, а это значит, что нам нужно активней размежеваться, нужно договариваться с Россией, нужно выходить из Европейского Союза, покидать еврозону, нужно думать о себе. Это, безусловно, эффект Трампа. Он заразителен, и он очень силен.
Кстати, вот, Алекс, уточните, интересно, да, ведь избиратели альтернативы для Германии той же и союза Сары Вагенкнехт, они же такие, с такими антиамериканскими настроениями, да, достаточно выступали.
Это одна из, да, это одна из их определяющих. Угу. Свойств, что это люди разных взглядов, полярных, несовместимых во многом, одни правые радикалы, другие левые радикалы, считающие, что близость к России, близость к Соединенным Штатам противоречит естественным интересам Германии.
А вот сейчас Дональд Трамп для них кто? Человек со знаком плюс или с минусом?
Для альтернативы для Германии это человек со знаком плюс, потому что, мы уже с вами сказали, он, по сути, занимается демонтажом Старого Запада изнутри. И для альтернативы этот сюжет тоже существует, да, что в какой-то момент все пошло не так, и хорошо бы вернуться к старому доброму миру, ну, тут уже зависит от того, кого вы из них спросите, кто-то в 80-е хочет, а кто-то и в 50-е хочет, а кто-то и пораньше готов залезть в историю, да, и как бы вычеркнуть то, что было после какого-то воображаемого момента, когда все было хорошо. И Трамп в этом смысле, безусловно, воплощает и вот эти лидерские качества авторитарные, и мужские ценности в политике, и национальный эгоизм. Да? То есть тут получается созвучность того, что еврокритичная позиция альтернативы для Германии во многом начиналась с критики Европейского Союза. Да? Это были другие люди, тогда не было таких радикалов в руководстве партии, тогда были в основном экономисты, которые считали, что мы слишком тесно сблизились и интегрировались. Национальным интересам Германии скорее отвечало бы более такое конфедерированное, свободное, без передачи суверенитета куда-то наверх конструкции. Такой БРИКС, да, по сути. То есть в идеале БРИКС для АДГ, и были даже плакаты не именно АДГ, но других популистских партий, что вот надо нам в БРИКС вступить, потому что это самый джентльменский клуб, в котором можно сотрудничать, но никто ни от кого в зависимость полноценную не попадает, а остается суверенной нацией. В этом смысле America First, да, которую можно перевести на немецкий, и она прозвучит как нацистский слоган про Германию, да, это тезис, который нравится альтернативе. у избирателей Сары Вагнер, которые антиамериканисты по другим соображениям, да, то есть они разделяют ее риторику о том, что там, война России с Украиной — это война двух олигархических систем, коррумпированных, это большой бизнес, а в окопах умирают простые люди. Это такая старая, вполне антикапиталистическая, антиимпериалистическая, а значит, антиамериканская риторика. Им, для них он, конечно, продолжает быть красной тряпкой, но я уже видел по некоторым комментариям злорадство, что чем быстрее Америка сгниет и развалится, тем лучше для всего мира. Да? То есть это скорее риторика вот такого.
Ох, да. Хорошо. Алекс, давайте поговорим про войну в Украине. Вот раз уж мы все это затрагиваем, эти конфликты. Сейчас насколько Германия готова помогать? Потому что накануне издание Deutsche Welle написало со ссылкой на некого высокопоставленного чиновника из Брюсселя, что Евросоюз ждет итогов выборов в Америке, чтобы понять, что дальше делать с Украиной, если так упрощать. Понятно стало сейчас
Нет,
или
ну,
нет?
рано, конечно, говорить о чем-то, в том числе должны произойти те телодвижения, которые вы сами ожидаете от Трампа, его высказывания, действия по поводу войны. Но ситуация какая? Тот уровень, который Германия достигла по поддержке, это высокий уровень, да, это второе место и по деньгам, и по оружию, и по приему беженцев, и по финансовой поддержке украинского бюджета. Он стабилен. То есть в Германии есть большинство людей, которые считают, что надо продолжать делать вот это. Но,
Большинство.
да. Но одновременно есть перехлестывающее большинство, которое считает, что больше делать не следует. Потому что это бессмысленно, плюс Германия находится в том кризисной ситуации, когда нужно думать о своей рубашке, которая ближе к телу. То есть план победы несовместим с настроениями, если он подразумевает повышение уровня, объема, технологическое усиливание, то есть передача Тауроса, еще каких-то других систем. Это, для этого большинства уже нет Германии. Соответственно, мы в таком эквилибриуме. С одной стороны, так как сейчас можно продолжать, но так как сейчас, очевидно, не является путем к успеху. И ожидание заключается в том, поскольку в Германии продолжает существовать консенсус, что Киев должен решать о том, как развивается ситуация, что там будет сформулирована, найдена, вынуждена или добровольно какая-то новая позиция, уже не максималистская, уже не про план победы, а какая-то иная. И, возможно, это будет результатом первого разговора того же Трампа и Зеленского, я не знаю. Но европейская позиция заключается в том, что мы новую ситуацию диктовать не можем. Так как это сейчас продолжается, мы можем делать дальше, но не считаем это путем к успеху. И поэтому вы видите множащиеся призывы к разным моделям. В Берлине обсуждается там финляндизация, еще что-то. Но это не разговоры в смысле «давайте диктуем Киеву вот такую модель». А это попытка понять, какие концепции существуют. Корейская концепция, концепция контактной группы сейчас очень популярна в политических кругах в Берлине, то есть созыв некого количества крупных держав, в том числе из рядов БРИКС, Индии, Бразилии, Южной Африки, которые все три демократии глобального юга, в этом смысле дружественны Европейскому Союзу и Германии, и попросить их быть посредником. Это революционная история. Впервые войну внутри Европы помогали бы завершить страны далеко не европейские. Но вот эти идеи все обсуждаются. Но решающим должен быть изменение риторики из Киева. И, насколько я понимаю, некоторых киевских аналитиков, они иногда говорят, что мы в Украине можем поменять нашу позицию только когда поменяется американская. Вот когда там будет однозначный отказ, тогда мы можем по-честному начать разговор о том, что делать альтернативы. А вот это не то, не сё, которое было на последнем саммите, которое было всегда, то есть да, будет перспектива вступления в НАТО, но сейчас ее не будет. Оно и не позволяет выйти на какой-то новый аргументативный уровень. То есть если и то, и другое, значит, все продолжается так, как и есть. Это всех стало очень сильно удручать.
Ну вот избранный вице-президент Джей Ди Венс Дональда Трампа, он как-то говорил, что если мы поставим ультиматум, да, если значит, Россия не остановится, если она не согласится на наши условия, то тогда мы просто передадим Украине все, что можно. При таком сценарии, конечно, он не кажется мне особо вероятным, но подключится ли Германия и другие страны Европы вот к этой помощи, уже там, может быть, и Таурусы пойдут, и что-то
Да, если
посерьезнее обсудим.
американцы, да. Нет, здесь все очень просто. Если американцы поменяют уровень технологической поддержки, то немцы за ними последуют. Тут очень мы видим плотное следование Шольца решением в Пентагоне, в Вашингтоне, то есть что по танкам это было, что по ракетам это было. Там, когда было согласие на Абрамсы, пошли леопарды. Когда был отказ по Томагавкам, Атакамсам, был отказ по Таурусам. Все очень плотно, именно потому что Шольц очень трансатлантический канцлер, отдает себе отчет о том, что Америка главная опора по безопасности Германии и Европы, пока Европа не в состоянии это делать сама, если она, конечно, сможет, но вот пока нет. Поэтому, да, но тут же кроется все в вопросе, что такое передать им все, что только можешь. Что это?
Ну да.
Это
Да.
неизвестно.
Алекс, ну подождите, пока все это, честно говоря, для меня выглядит как победа Дональда Трампа, как счастье для Европы в этом плане, да, в плане, в контексте российско-украинской войны, потому что, ну, хоть кто-то, кто, может быть, примет другое решение. Пришла бы Камала Харрис, мы можем примерно, да, там прогнозировать, что она бы продолжила линию Джо Байдена, и тогда, опять же, непонятно, все в тупике, что делать дальше?
Но это если определять интерес Европы как максимально быстрое разрешение или остановку войны, но интерес Европы, конечно же, определяется альтернативно, как Украина должна выстоять, она должна быть жизнеспособной, то, о чем договорятся, возможно, на международной арене, должно быть принято внутри украинского общества, потому что в чем смысл международной сделки, пусть ее даже Трамп напрямую каким-то образом там сгенерирует, если украинское общество будет его отторгать. Это значит, не будет никакой стабильности, это значит, будет, возможно, короткая пауза, потом начнутся расползания, военное насилие никуда не денется, оно может превратиться в партизанское или в прикрытое. То есть это будет перемирие, которое будет обречено на коллапс в тот момент, когда оно будет сформулировано. В этом сложность, что нельзя, в этом проблема вот этого договорника по лидерскому типу. Если он откровенно не принимается обществом, тем более если он решается над головами тех людей, о ком идет речь, то его срок годности будет гораздо короче, чем если бы это было что-то, что имеет реальную поддержку внутри украинского общества. Поэтому же европейцы считают, что бессмысленно диктовать какие-то условия, которые не приходят изнутри украинцев.
А что касается политики в отношении России, потому что мы слышали недавно в новостях, что Олаф Шольц, он готов на контакты с Владимиром Путиным, и некоторые это восприняли как вот такой сигнал, да, что мы уже готовы как-то на какой-то компромисс, вероятно.
Ну, видите, мне кажется, это было некое недопонимание, потому что он говорил, что он готов. Это было не в смысле, что он не готов, не готов, не готов, и вдруг готов. А в том смысле, что он готов пойти на это всегда. И эта позиция не менялась. Он звонил ему успешно и неуспешно. Его позиция, заключающаяся в том, что регулярный контакт полезен, даже если он не состоится, потому что это замер настроений с той стороны, он не менялся. То есть здесь не было сигнала о том, что в Берлине созрело что-то новое, и они готовы напрямую договариваться. Во-первых, не думаю, что в Москве есть интерес договариваться с Берлином, о чем? Да? А во-вторых, в дальнейшей его цитате, если смотреть ее в полную длину, речь шла о том, что, естественно, это могут быть только разговоры, а не переговоры, то есть это не переговорный процесс, а контакт. Это совершенно другая история. Ну и плюс это приглашение России там, на мирную конференцию, возможно, только если Украина сама посчитает необходимым. На самом деле новой позиции не было. Но, видите, так схватили за эту новость, потому что ожидания такие большие, что кажется, что вот-вот, неужели что-то поменялось? Нет, на тот момент ничего не поменялось.
Да. Ну и, Алекс, я не могу вас спросить, не спросить об этом. Это антивоенный марш в Берлине, раз уж вы из Германии, как говорится, отдуваетесь по этой теме. А вот что, собственно, вы думаете, да, вот антивоенный марш, который состоится спустя там почти 3 года войны. И тут же, кстати, Сергей Пархоменко, журналист, накануне заметил, что в то же время на той же площади в Берлине пройдет пророссийский митинг. Вот, интересно очень. И получается, как это все будет выглядеть, конечно,
Ну,
если это будет это самое.
контрмитинги это обычная практика в Берлине, то есть на каждом митинге есть контрмитинг. Посмотрим, реально ли это будет что-то существенное, или это будет группа пассионариев там из 15 человек с 10 флагами, то есть пока непонятно. Что можно сказать про? Я не знаю. У меня скорее я не являюсь частью российского общества выгнания, я смотрю на это скорее с немецкой перспективой. И,
Да, вот какие чувства у вас это вызывает? Эмоции, да, скорее даже.
ну, я желаю этому событию успеха. Я думаю, что успех, как во всех таких манифестациях, будет выражаться числами. Это выглядит как борьба за лидерство внутри сообщества антивоенного. И я надеюсь, что это как-то перебьет череду скандалов, которые легли депрессивно на всю эту тематику между ФПК, между Ходорковским и Кацом и Невзлиным. Вы все это прекрасно сами знаете, но не очень понятно, кому это адресовано, потому что маршрут заканчивается там у российского посольства. То есть, очевидно, это высказывание, которое адресовано именно российским властям. Тут встает вопрос, ну, собственно, в чем может быть функционал такого высказывания, как это помогает тоже Украине, не очень понятно. В идеале это приободрит антивоенный комьюнити и покажет ему, в том числе числами, что оно велико, что оно существует, что оно живо, что оно готово встречаться, люди посмотрят друг на друга. Но тогда было бы честнее говорить о том, что это коммуникация внутри, то есть это друг с другом, потому что это не является призывом европейским правительствам, это бессмысленно как призыв российскому правительству, значит, это про себя. Это окей. Но я бы не стал связывать с этим какие-то большие надежды, в том числе, чтобы не перегружать само событие, от которого что-то будет зависеть. От него, в первую очередь, будет зависеть душевная температура людей, сопротивляющихся политике Кремля и войне.
Ну, это тоже иногда важно. Алекс,
абсолютно.
Да, очень коротко. Вот, знаете, в Германии, по-моему, очень популярно, постоянно я вижу на обложках газет, журналов, там то Юлию Навальную, сейчас Алексей Навальный книги, но это не только история в Германии, да. Вот это все, это не надоело немцам? Это вообще им интересно или нет?
Нет, смотрите, абсолютно нет, потому что это живая история. И во многом тройка тех, кто призывал и приглашал на это событие, слово «марш» меня немножко сложно в немецком контексте произносить, я не понимаю, почему это должен быть марш, а не митинг, но окей. Это все люди, которые, репутационный ресурс которых завязан на личные жертвы и страдания. Да? У Юлии Навальной через супруга очевидны, ее продолжение его деятельности, у Карамурзы и у Яшина он тоже очевиден, они не знали, увидят ли они свободу, выйдут ли они из тюрем. То есть как бы это три человека, которые зовут за собой, оперируя живой, настоящей эмоциональной политической энергией, которая там была у Валесы, у Манделы, у многих других пассионарий. И этого нет у многих других функционеров и действующих лиц российского антивоенного движения. И в этом смысле это хорошо переводится на немецкий политический язык, потому что люди понимают, что здесь идет речь о серьезных, настоящих вещах. Да? И это большая поколенческая экзистенциальная борьба за другую Россию. И поэтому и книга будет успехом, и события, там, франкфуртская книжная ярмарка нам еще там покажет это, я думаю, это все будет хорошо работать, и от этого люди не устают, потому что это единственное, что дает какой-то лучик надежды, а именно соотношение человека, человеческой жизни и его жертвы с теми политическими целями, к которым он стремится.
Да, спасибо огромное. Персонально вашим был политолог Алекс Юсупов, я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. Сергей Пархоменко после нас, потом Алексей Венедиктов в программе «Без посредников». Нина Хрущева в особом мнении. Вопросы наверняка у вас есть в связи с выборами в Америке, поэтому все это к Нине. В цене вопросы Сергея Алексашенко и Евгения Родионова сегодня. И итоги выборов в США, спецэфир «Трифекты». Программа сегодня прямо поздно вечером. Весь у нас насыщенный график, насыщенное расписание. Спасибо большое. До свидания.